Дорога стала удобнее. Скороход, заметивший, что молодые всадницы теперь лучше управляли своими лошадьми, прибавил шагу, и Коре с Алисой пришлось пустить на рогозетов иноходью. Хейвард обернулся было, чтобы сказать что-то черноглазой Коре, но в эту минуту раздался отдаленный звук копыт, стучавших по корням на тропинке. Это заставило молодого человека остановить своего коня. Кора и Алиса тоже натянули поводья. Все трое хотели узнать, в чем дело. Через несколько мгновений они увидели жеребенка, который точно олень несся между стволами сосен. Вслед за тем появилась нескладная фигура, описанная нами в предыдущей главе. Неуклюжий незнакомец приближался со всей скоростью, на которую была способна его тощая лошадь. До настоящего мгновения эта фигура выпала из поля зрения путешественников. Если он обычно привлекал любопытных своим высоким ростом, то его грация наездника заслуживала еще большего внимания. То и дело одной ногой шпорил он свою клячу, но добивался только того, что ее задние ноги шли легким галопом, тогда как передние делали какие-то неопределенные, постоянно изменявшиеся движения, похожие на хромую рысь. Частая смена рыси галопом создавала оптический обман, вследствие которого казалось, будто лошадь движется быстрее, нежели это было на самом деле. Во всяком случае, знаток коней Хейвард никак не мог решить, каким аллюром двигалось бедное животное, подгоняемое шпорой настойчивого всадника. Все движения, как всадника, так и коня, были необычны. При каждом шаге лошади незнакомец поднимался в стременах и то слишком выпрямляя, то непомерно сгибая ноги, внезапно вырастал, а потом съеживался так, что положительно никто не мог бы судить о его росте. Если к этому прибавить, что под действием его шпоры одна сторона лошади, казалось, бежала скорее, чем другая, а движение ее косматого хвоста беспрестанно указывали, который ее бок страдает от шпоры, мы довершим изображение клячи и наездника. Морщинки, которые легли было на красивый, открытый, мужественный лоб Хейварда, постепенно разгладились, и он слегка улыбнулся. Алиса не сдержала смеха, и даже в темных задумчивых глазах Коры блеснула усмешка.
— Вы хотите видеть кого-нибудь из нас? — спросил Дункан, когда странный всадник подъехал и задержал лошадь. — Надеюсь, вы не привезли нам дурных известий.
— Вот именно, — ответил незнакомец, размахивая своей треугольной шляпой, чтобы привести в движение душный лесной воздух и предоставив слушателям решать, к какой части вопроса относятся его замечания. Однако, освежив свое разгоряченное лицо и отдышавшись, чудак прибавил.
— Говорят, вы едете в форт, Уильям Генри. Я направляюсь туда же, а потому решил, что всем нам доставит удовольствие совершить этот переезд в приятном обществе.
— Вы, кажется, присвоили себе право решающего голоса, — возразил Хейвард. — Но нас трое. Вы же посоветовались только с одним собой.
— Вот именно. Самое главное — это узнать свои собственные желания. А когда это уже известно, то остается только выполнить свое намерение. Поэтому-то я и догнал вас.
— Если вы едете к озеру, вы ошиблись, дорогой, — высокомерно заметил Дункан. — Большая дорога осталась, по крайней мере, на полмили позади нас.
— Вот именно, — ответил странный всадник, немало не смущенный холодным приемом. — Я прожил всего неделю в Эдварде и не спросил бы, по какой дороге мне нужно ехать только в том случае, если бы онемел, а не мой, я погиб бы для избранной мною профессии.
Он слегка хихикнул, словно скромность не позволяла ему открыто восхищаться своим остроумием, которое было совершенно непонятно слушателям, и потом продолжал.
— Со стороны человека моей профессии неосторожно запросто держаться с людьми, которых он должен поучать. Вот причина, по которой я не поехал вслед за отрядом. Кроме того, я считаю, что такой джентльмен, как вы, конечно, лучше всех других может руководить путниками. Это соображение заставило меня присоединиться к вашему обществу. И, наконец, с вами мне будет веселее ехать. Мы можем беседовать. —
Какое самодовольное и необдуманное решение, — ответил Хейвард, не зная, дать ли волю раздражению или расхохотаться в лицо незнакомцу. — Но вы говорите о поучениях и о профессии. Кто вы? Не учитель ли, преподающий благородную науку обвинений и защиты? Или вы один из тех, что вечно чертит прямые линии до углы, говоря, будто они занимаются математикой?
Незнакомец с явным удивлением посмотрел на Хейварда. Потом, без самодовольства, напротив, с величайшим и торжественным смирением ответил. — Надеюсь, ни о каких обвинениях речь не идет. О защите я не помышляю, так как, по милости Божией, не совершил никакого великого греха. Вашего намека на линии и углы я совершенно не понял. Дело обучения ближних я предоставляю тем, кто избран совершать это святое дело. Я предъявляю только притязание на светлое искусство псалмопению, на умение возносить хвалы и словословия.
— Это, очевидно, ученик Аполлона, — смеясь воскликнула Алиса, — и я принимаю его под свое особое покровительство. — Полно, Хейвард, перестаньте хмуриться. Вообразите, что мой слух жаждет нежных звуков, и позвольте этому чудаку остаться с нами. Кроме того, — прибавила она, торопливо и искоса взглянув на опередившую их кору, которая медленно ехала вслед за мрачным индейцем, — в случае нужды у нас окажется лишний друг и союзник.
— Неужели, Алиса, вы думаете, что я решился бы вести по этой неизвестной тропинке тех, кого люблю, если бы мог предполагать, что нас ждет какая-нибудь опасность?
Нет, я этого не думаю, но этот странный человек забавляет меня, и если действительно в его душе звучит музыка, не будем грубо отталкивать его.
Она повелительно указала хлыстом на дорогу. Хейвард встретился глазами с Алисой и, подчиняясь воле девушки, пришпорил коня и через несколько прыжков очутился рядом с корой. Алиса знаком подозвала к себе незнакомца и пустила своего нараганзетта легкой иноходью.
— Я рада, что встретила вас, дорогой мой. Пристрастные родственники утверждают, что я недурно исполняю дуэты, — шутливо сказала она. — Значит, мы могли бы скрасить путешествие, предаваясь нашему любимому искусству. Кроме того, было бы приятно услышать мнение маэстро о моем голосе.
— Действительно, псалмопение освежает и дух, и тело, — ответил учитель пения, подъехав поближе к Алисе, и, конечно, как ничто на свете, успокаивает взволнованную душу. Однако для полной гармонии нужны 4 голоса. Очевидно, у вас приятная богатая сопрано. Я при известном усилии могу брать самые высокие теноровые ноты, но нам не хватает контральта и басу. Конечно, офицер королевской армии, так долго не желавший принять меня в свое общество, мог бы петь басовую партию. Судя по тонам, звучавшим в его разговоре, у него бас.
— Не судите опрометчиво по внешним признакам, они обманчивы, — улыбаясь, — возразила молодая девушка. — Правда, майор Хейвард иногда говорит на низких нотах, но, поверьте, его обычный голос гораздо ближе к сладкому тенору, чем к тому басу, который вы слышали.
— Много ли он упражнялся в искусстве псалмопения? — спросил Алису ее простодушный собеседник.
Алиса была склонна рассмеяться, но ей удалось подавить свое веселье, и она отвечала. — Мне кажется, что Хейвард отдает предпочтение светским песням. Условия солдатской жизни мало располагают к степенным занятиям.
Благозвучный голос, как и все другие таланты, даруется человеку для того, чтобы он употреблял его на пользу своим ближним, а не злоупотреблял им. Меня никто не может упрекнуть в том, что я давал своему таланту неверное направление.
— Вы занимаетесь только духовным пением?
— Вот именно. Как псалмы Давида превосходят все другие поэтические произведения, так и мелодии, на которые они переложены, стоят превыше всех светских песен. Где бы я ни останавливался, по каким бы странам ни путешествовал, ни во время сна, ни в минуты бдения, Я не расстаюсь с любимой книгой, изданной в Бостоне в 1744 году под заглавием «Псалмы, гимны и священные песни Ветхого и Нового Завета», переведенные английскими стихами для поучения и утешения истинно верующих в общественной и частной жизни, преимущественно в Новой Англии. При этих словах чудак вынул из кармана книжку и, надев на нос очки в железной оправе, открыл томик с такой осторожностью и почтением, которых требует обращение со священными предметами. Потом, без дальнейших рассуждений и объяснений, он вложил в рот какой-то странный инструмент. Послышался пронзительный, высокий звук. Вслед за тем псалмопевец взял голосом ноту октавы ниже и, наконец, запел. Понеслись нежные, мелодичные звуки. Даже беспокойное движение лошади не помешало пению. О, как отрадно это — жить в братстве и труде! Как будто благовония текут по бороде. Псалмопевец все время отбивал такт правой рукой. Опуская ее, он слегка касался страниц книги, поднимая же, размахивал ею с особым искусством. Его рука не переставала двигаться, пока не замер последний звук.